Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, видный экономист, доктор экономических наук. Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор, конечно же, не может не коснуться того, что происходит в стране. Кризис, как он называется, на судьбах людей, что нас ожидает. Хотелось бы поговорить о либеральной доктрине сегодняшней, судьбе ее и про доллар, что это. Очень редко у нас такие эфиры проходят, все-таки у нас немножко другая направленность нашего радио, но не затрагивать эти проблемы, эти сюжеты совершенно невозможно, потому что они всех касаются, мы живем не в безвоздушном пространстве, мы живем в реальном мире, а реальный мир — это экономика. Прежде всего, экономика, хотя жизнь духа тоже чрезвычайно важна, и для очень многих людей это стоит на первом плане, и это спасение для очень многих, потому что люди могут все преодолеть с Божьей помощью. Михаил, скажите, вот мы живем в мире, где огромную мощь имеют либеральные СМИ сегодня. По сути дела, они заказывают бал. Несмотря на то, что у нас формально идет холодная война с Соединенными Штатами, 99% СМИ – это представители либералов, олигархов и так далее. Они, естественно, либеральный путь развития признают как за истину последней инстанции. То есть никем из журналистов, которые работают в этих СМИ, основные постулаты либеральной доктрины, либеральной теории не оспариваются. Почему так происходит, на ваш взгляд? И не вызывает ли у вас раздражение тот факт, ну, я видел несколько эфиров с вашим участием, вы приходите на эфир, ясно, что много что было произнесено Михаилом Геннадьевичем Делягиным, после чего остается полторы минуты вместе с представлением видного экономиста, все. С чем это связано? Что вы такого говорите, что вызывает у шеф-редакторов, у руководителей программ желание вас вырезать из эфира?
Нет, ну, форматы передач разные. Есть средства массовой информации, где полторы минуты и все. Более того, есть, скажем, новостные передачи, где 30 секунд и все, и крутить, как знаешь. Вот. А что касается либеральных СМИ, нужно учесть, что такое современный либерализм. Это не стремление к свободе, как это было во времена Вольтера. Это не возвеличивание индивидуальной личности. Это представление о том, что и общество, и государство должны служить глобальному бизнесу. А если кто-то для глобального бизнеса не нужен, то этот кто-то должен умереть, должен исчезнуть с лица земли. Тем более, если кто-то этому глобальному бизнесу мешает. А если кто-то глобальному бизнесу нужен, то он должен... Но быть эксплуатируемым глобальным бизнесом и быть от этого счастлив. То есть не то, что дудеть в дуду, а отдавать этому бизнесу свои деньги, отдавать основную часть своего заработанного и быть счастливым от этого. Наше государство сложилось в 90-м году, потом окончательно оформилось в конце 91-го, после распада Советского Союза, как инструмент разграбления советского наследства в интересах людей, которые это все организовывали и которые грабили советское наследство, это называлось там приватизацией, рыночными отношениями, многими другими красивыми словами, для личного обогащения, для вывоза своих богатств в фешенебельные страны и легализации их там. И понятно, что главным выгодоприобретателем этого процесса стал глобальный бизнес. И люди, которые организовывали реформы, организовывали уничтожение нашей страны, они служили глобальному бизнесу. Поэтому либерализм был доминирующей тенденцией в 90-е годы. Людям предложили в обмен на это немножко поучаствовать в грабеже, и кому-то что-то действительно со скатерти просыпалось. А кому это не нравилось, тех расстреляли в 93-м году в Доме Советов. Вот. И 90-е годы по инерции прожили, пока в 98-м году система не стала давать сбоев, потому что нельзя бесконечно грабить. И не случился дефолт, не случился глубокий политический кризис 99-го года. И в 2000-е годы пришли к власти чуть-чуть другие люди, которые исходили из того, что можно было бы попытаться что-то здесь и развить. Но доминирующая ориентация государства осталась прежней.
Михаил, я вас перебью. Все-таки вот ваши коллеги-экономисты, вы хорошо представляете этот круг. Есть люди, которые искренне поверили в начале 90-х и верят до сих пор в то, что либеральная доктрина, либеральная теория – это вот свет в окне, вот надо идти именно этим путем. Потому что русскому менталитету вообще свойственно, если уж человек поверил, то он вот все силы бросает на алтарь этой веры своей, зачастую совершенно ложные постулаты пропагандирует. Или все-таки 99% это люди, которые обслуживают, ну, за определенные гонорары, за деньги, интересы крупного олигархического капитала.
Нет, ну, вера в олигархический капитал не мешает обслуживать его интересы, скорее помогает. Но поскольку дураков-то совсем уже не так уж и много, я думаю, что большинство людей к настоящему времени просто за деньги обслуживают интересы. Но они не разделяют свои интересы и интересы этого глобального бизнеса, потому что им же платят зарплату. И они искренне служат, ну, если не мамоне, то, во всяком случае, кассе, откуда им падают денежки.
Михаил, давайте поговорим про доллар. Доллар сегодня для многих людей, вот начинается день, солнце всходит, включают люди какие-то радиостанции.
Да, я сейчас прям потянулся, чтобы вытащить телефон и посмотреть на экране, какой у нас сейчас курс.
Да, но речь не про курс, а речь про тех людей, которые в начале 90-х перестроили экономику, начав перестройку финансовой системы с введения, по сути дела, параллельной валюты, а на сегодняшний день, наверное, это основная валюта, потому что, в общем-то, 20 лет шла работа на укрепление вот этой параллельной мировой валюты. Можно ли было избежать этого пути? Были ли страны, которые так же, как и мы, попали в сферу влияния Соединенных Штатов, которые как-то все-таки ограничивали введение вот этой параллельной системы?
А что значит параллельная валюта, простите?
Ну, я имею в виду, что мы же зависим от этого курса. Ведь то, что сейчас происходит в экономике, снижение уровня жизни, рост цен, безработица, во многом связано с курсом доллара, не правда ли?
Нет, это связано с курсом рубля и по отношению к доллару, и по отношению к евро. И обесценение рубля, его падение – это страшный удар и по стране в целом, и по каждому из нас. Вот, это страшная дезорганизация экономики, которая еще только начинает нам аукаться. Вот, но это было действительно сделано в начале 90-х годов, когда наша экономика была переформатирована в придаток развитых стран. И не очень развитых, вроде Китая тогдашнего. И это было совершенно необязательно. Многие страны за это время прошли путь в строго противоположном направлении, скажем, Китай, который в начале 90-х годов был просто в разрухе, почти в руинах, он за эти годы стал первой экономикой мира по своим масштабам. По потенциалу, по возможностям, по влиянию он вполне сопоставим с Соединенными Штатами Америки. Но это связано с тем, что они 20 лет не грабили свою страну, а развивали и организовывали конкуренцию с Западом. Но это просто государство, которое служило своему народу, своей стране и самому себе, а не искало хозяев извне.
Каким-то образом можно было ограничить вот этот вот резкий скачок доллара, который произошел в конце 2014 года? И кто в этом виноват, на ваш взгляд?
Он не имеет никакого оправдания. Это сугубо спекулятивные игры. Никакого объективного основания там не было. И полностью, целиком вина за это лежит на либеральном руководстве Банка России, Набиуллина, Юдаева и же с ними. А также на правительстве, которое совершенно на эти провокации не обращало внимания.
Это сознательно было сделано или это ошибка, так сказать, ну просто по причине? В чем тут причина? Глупость или жадность виновата?
Здесь сложный вопрос, потому что инсайдерская торговля осуществляется. В конце октября это было даже заметно по динамике торгов, что есть инсайдерская торговля. Кто этим занимается конкретно, я не знаю. Госпожа Набиуллина никогда выдающимся интеллектом не блистала, и более того, до своего назначения на пост председателя Банка России никогда никакого отношения серьезного к банковской деятельности не имела. Так что вполне возможно, что это действительно и глупость. Меня часто в регионах спрашивают, так ли это. Я всегда отвечаю, что это очень оптимистичная гипотеза, Потому что, чтобы человек до такой степени не понимал, что он творит, это представить себе сложно.
Ну, там же есть советники, вроде бы, люди более опытные, чем она.
Ну, советники не участвуют в принятии решений, скажем так, не обязательно участвуют в принятии решений. Я не думаю, чтобы Сергей Михайлович Игнатьев ей такой маразм мог присоветовать. Вот. Так что я думаю, что это сочетание всего, но самое главное, либеральной идеологии, что государство не должно ничего делать, потому что за нее все сделают западные хозяева. И Набиуллина с Юдаевой, они еще в конце 2013 года стали пропагандировать идею, что Банк России должен снять с себя всякую ответственность за стабильность валютного курса. То есть снять с себя ответственность, которая зафиксирована и в Конституции, и в законе о Банке России, ну, является неотъемлемой обязанностью Банка России просто по смыслу существования этой организации, потому что Банк России нужен для обеспечения стабильности рубля и для нормальной работы банковской системы. Одно без другого не бывает. Вот. И они совершенно безнаказанно делали эти заявления. В начале 2014 года они попытались снять с себя эту ответственность на практике. А Банк России ушел с валютного рынка. Это вызвало чудовищную панику. Из страны убежало за один месяц почти 20 миллиардов долларов. Начался первый виток девальвации. Ну, поскольку все напугались, то к середине марта девальвацию остановили, закончили. Хотя отток капитала был большой, февраль-март, почти по 15 миллиардов долларов в месяц.
Сейчас перебью. Нужно ли и можно ли было как-то закрыть свободное перетекание капиталов, нарушив тем самым один из важных постулатов либеральной теории о свободном перемещении капитала?
Ну, на самом деле, этот постулат либеральной теории, во-первых, даже в рамках самой либеральной теории, он применим только для зрелой экономики, которая развитая, которая находится на подъеме, которая технологически успешна и так далее. То есть это не Россия даже в рамках либеральной теории. Так что здесь мы имеем, так сказать, необоснованную практику, а не теорию. А во-вторых, здесь не нужно далеко ходить. Скажем, такая безупречно развитая страна, как Великобритания, несколько лет назад, когда был кризис евро, и возникла угроза хаотического метания спекулятивных капиталов между Великобританией и континентом, она заявила официально и публично, что если европейский кризис будет углубляться и вести к дестабилизации финансовых рынков, то Великобритания может ограничить движение спекулятивных капиталов. То есть и их приток в Англию, и их бегство из Англии. И это было сделано страной, которая обладает свободной конвертируемостью валюты, в отличие от нас. Британский фунт, она, по-моему, из 5 валют мира, которые свободно конвертируемые. Она развита в экономическом отношении. То есть она безупречна с точки зрения либеральной теории. И тем не менее, они считали это совершенно нормальным, совершенно допустимым для защиты своих рынков. Потому что при всех своих недостатках английское руководство служит интересам Великобритании, а не интересам каких-то там американских или китайских корпораций.
Михаил, вопрос о долларе. Вот огромное количество бумажек вот этих было напечатано. В 1971 году Ричард Никсон отказался признать золотое содержание доллара. По сути, это нефтяные деньги, как пишут и говорят экономисты, поскольку страны Саудовской Аравии признали доллар средством платежа, то есть их это устраивало. Скажите, какое реальное соотношение неспекулятивное доллара и рубля, на ваш взгляд? Можно ли это определить, или мы не можем точно произвести какие-то подсчеты, учитывая, что никто не контролирует эмиссию доллара в мире, или контролирует все-таки? Ведь имеют хождение купюры, банкноты, которые выпущены в 20-х годах 20 века.
Нет, но Федеральная резервная система контролирует эмиссию доллара просто потому, что она ее осуществляет. Так что какой объем долларов находится в своем обращении, неизвестно. Другое дело, что они не публикуют это за исключением наличных обращений, так сказать, более сложных безналичных производных они не публикуют, они перестали публиковать некоторое время назад. Что касается неспекулятивного курса, то есть, надо полагать, не рыночного курса, но есть такое понятие, как паритет покупательной способности. Грубо говоря, сколько можно одних и тех же товаров купить на доллар в Америке и на рубли в России. Вот когда был курс 35 рублей за доллар, то примерно паритет покупательной способности был 18-20 рублей. Но разница между паритетом покупательной способности и биржевым курсом – это не только спекуляция, это еще и уровень странового риска так называемого. То есть, насколько американцам неудобнее работать в России, чем в своей Америке. В силу как объективных причин, так и субъективных причин. Это достаточно большой фактор, который тоже влияет. Сейчас, я думаю, что где-то, ну, наверное, рублей 40, ну, 35 рублей, 35-40 рублей за доллар – это паритет покупательной способности, потому что у нас цены подскочили тоже очень здорово. И, конечно, официальные сказки об 11% годовой инфляции – это не более чем официальные сказки.
Скажите, но Россия де-факто находится в состоянии холодной войны. Помните, была рубрика в литературной газете «Если бы директором был я». Вот если бы от вас это зависело, что нужно было бы сделать сегодня? Потому что внешне вроде война на бумаге есть, а
где она есть
на самом деле, ну, в публикациях различных, в различных изданиях. А так мы рассчитываемся по долгам, мы выполняем свои обязательства. Может быть, отменить хождение доллара на территории России? Ведь такие прецеденты бывали в истории.
Ну и что это даст? То есть доллар не будет ходить, а будет ходить евро. Или отменить право граждан Российской Федерации иметь валюту, это имеете в виду?
Может быть, да.
Ну, знаете, строго говоря, учитывая высокую инфляцию, это будет ограбление. Так что я не очень понимаю, почему в рамках холодной войны мы должны грабить своих граждан, а не чужих. Не очень понятно, почему. Что касается самой холодной войны, то если, так сказать, нас в нее втравили, то в ней нужно участвовать. Нужно ее закончить как можно быстрее. Это значит, что нужно нанести противнику неприемлемый ущерб, чтобы он расслабился, чтобы агрессия закончилась против нас. В части европейцев для этого есть достаточно простые меры. Нужно полностью прекратить импорт автомобилей из Европы, Соединенных Штатов Америки. Полностью прекратить импорт вин из Европы, Соединенных Штатов Америки. Пожалуйста, есть сборочные предприятия в России. Пусть из своих запчастей собирают машины у нас здесь. Но это же действительно нонсенс, когда Volkswagen в Германии работает полную рабочую неделю, а Volkswagen в Калуге работает половину рабочей недели. Зачем нам это нужно? Зачем нам нужно спонсировать наших конкурентов? Разумеется, придется переориентировать часть закупок на другие страны, там на Южную Корею, на Китай в части автомобилей, в части вин, тоже на Новую Зеландию, на Австралию, бог с ними, что не присоединились к санкциям, на Южную Америку, на Африку и так далее. Но самое главное – это показать, что мы готовы наносить ущерб. Вот этот ущерб будет для Европы неприемлем, если бы это сделали в августе, вместе этих смешных медведевских запретов на ввоз сыра, то сейчас у нас бы уже никаких санкций против нас не было. С другой стороны, санкции против нас – это некоторый форс-мажор по любой торговой сделке. И вообще по любой внешнеэкономической сделке. Посмотреть, а исполнение каких внешнеэкономических обязательств мы можем приостановить на время действия санкций без ущерба для себя. Ну, например, корпорация, у которой нет активов на Западе, она совершенно спокойно может прекратить платить долги. Потому что это форс-мажор, санкции. Это неприятное обстоятельство, это наносит ущерб. Она не может платить долги до тех пор, пока не будут отменены санкции. Естественно, не все компании это могут сделать, потому что если есть активы на Западе, они будут арестованы. Но если этих активов нет, то никаких проблем нет тоже. Мы присоединились к ВТО на заведомо кабальных условиях.
Да, вы немножко переделали мой вопрос. ВТО и что происходит в этой сфере, потому что
ну, сейчас я публика договорю, широкая не знает. Потому что на заведомо кабальных условиях мы к ним присоединились. Предельно невыгодно для нас, это огромные убытки для нас. Ну, отлично. А пока действуют санкции, давайте выйдем из режима ВТО в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Совсем выйти на ровном месте мы не можем, потому что ВТО – это торговое соглашение. Если вы нарушаете торговое соглашение, вы обязаны заплатить убытки, которые вы этим наносите. Но форс-мажор никто не виноват, извините, пожалуйста. Вернее, вы виноваты, вы и несите из-за этого ущерб. Далее, поскольку ВТО для нас крайне невыгодным, нужно изучить международное право. В нем есть много интересных нюансов. Ну, например, по международному праву считается недействительной, фиктивной, ложной, ничтожной любая сделка, которая заключена на основе коррупционных мотиваций. Мы прекрасно знаем наших либеральных реформаторов, которые запихивали Россию в ВТО практически любой ценой. Ну, я думаю, что если начать искать их коррупционные мотивации, то особо долго искать, особо долго доказывать не придется. Соответственно, один судебный процесс, доказательство коррупционной мотивации, и вперед с песнями, выход из ВТО, и всем до свидания. И нам можно не нести убытки. Что касается Соединенных Штатов Америки, у нас небольшой товарооборот с ними. Но мы можем элементарно вывести все свои международные резервы из долларов. Элементарно. Это будет достаточно серьезный сигнал для американцев. Мы можем, например, вспомнить, что бизнес не имеет права разрушать здоровье граждан России. А это означает, что все американские фастфуды, не только Макдональдс, должны прекратить свою деятельность на территории Российской Федерации, потому что это вредно для здоровья, и это доказано многократно. Но, в конце концов, это признается ими самими, потому что, когда руководитель чешского Макдональдса в свое время официально заявил, что дети до, по-моему, 12 лет без вреда для здоровья могут есть в Макдональдсе один раз в неделю, вообще-то говоря, это признание того, что это вредная еда.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения экономист, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Мы говорим и про доллар, и про кризис, и как себя вести, и про либеральную доктрину. Михаил, скажите, как себя вести гражданам? Депрессивный период вот этот отражается и на психике многих людей. Многие люди, они прекрасно бы, может быть, жили и не обращали внимания на все происходящее вокруг, но если с утра до ночи их из разных источников доходит информация о кризисе, кризис, даже абсолютно нормальный человек с устойчивой психикой начинает на это реагировать. К сожалению, не проходит бесследно вся эта массированная атака. Что можете посоветовать?
Безусловно, когда вы заходите в магазин и видите, насколько подскочили цены, это не может пройти бесследно. Не говоря уже о том, что действительно многие люди столкнулись с сокращением доходов номинальных, сокращением того, что им выплачивают. Многие бизнесы просто находятся на грани закрытия, а то уже и уже закрылись. То есть, в общем-то, действительно, неопределенность очень большая и очень пугающая. Если, во-первых, не поддаваться панике, просто вот стараться быть спокойным в каждый момент, потому что паника абсолютно вредна, она разрушает здоровье, и помимо этого, когда вы поддаетесь панике, вы вредите себе хуже, чем любой кризис. Ну и во-вторых, пожалуйста, поймите, что кризис – это надолго. Что, к сожалению, мы оказались в ситуации, когда вот это вот плохие обстоятельства, плохая ситуация, бедность, в которую нас сейчас столкнули, это надолго. Не нужно ждать, что вот 3 месяца поживем, и это кончится. Или 4 месяца, или 5 месяцев. Готовьте себя к тому, что это просто теперь такая новая жизнь. Вы в этом не виноваты. Вашей вины в этом нет. Это сделали с вами, помимо вас и без вас. Но это надолго, и вам в этом предстоит жить. То есть нужно экономить деньги, нужно уметь радоваться жизни, несмотря на это. Нужно поддерживать человеческие отношения.
Исследовать заповедям христианства, которые нас поддерживали, выручали во всех кризисных ситуациях, в которых Россия была множество раз. Скажите, как вести себя гражданам, имеющим сбережения? В чем лучше хранить свои сбережения? Хранить ли их в долларе или вообще отказаться от западных валют? Как-то есть недвижимость, есть драгоценные металлы, есть какие-то товары, услуги. Вот что вы посоветуете?
Ну, если вы в ближайший год обязательно купите какой-нибудь импортный товар, это может быть лекарство, это может быть техника, которая вам нужна для работы, а не для развлечений, или что-то еще, которая вам абсолютно необходима, без которого вы не можете обойтись даже теоретически, то лучше его купить заранее. Сейчас, на самом деле, несмотря на весь ажиотаж, который был в конце декабря, кое-где еще остались некоторые товары по старым ценам. А если лекарства покупать, то нужно понимать, во-первых, обязательно смотреть на срок годности, но нужно помнить, что если вам нужны редкие лекарства, то ассортимент лекарств, как и импорта в целом, будет сокращаться. Поэтому редкие лекарства лучше запастись. даже если они стоят дорого. В остальном, то есть в части чистых сбережений, ну, если надолго, и это сбережение точно не нужно будет обращать в деньги в ближайшем будущем, тогда, наверное, золото, потому что оно сейчас немножечко повысилось в цене, и, по крайней мере, дешеветь уже, скорее всего, не будет. Вот. Но покупая золото, вы должны понимать, что вы будете платить 18% НДС за разницу. То есть если золото подорожает меньше, чем на 18%, то вы потеряете. И, кроме того, можно покупать инвестиционные монеты, которые не облагаются НДС, но очень во многих банках они продаются с разницей между ценой покупки и продажи больше, чем НДС, так что нужно внимательно за этим смотреть. И при этом золото, металл мягкий, малейшая выбоинка, малейшая царапинка резко снижает цену выкупа монеты. Если же исходить из того, что ваши сбережения должны быть в состоянии превратиться в деньги в любой момент, тогда это западная валюта. Оно, конечно, удобно вкладывать в юани, потому что это очень надежная валюта. Но, во-первых, технически сложно, а во-вторых, их сложно продать, если деньги понадобятся сегодня вечером, например. А доллары и евро вы продадите в любой момент. Соотношение между долларом и евро сейчас такое, что доллар дорожает, евро дешевеет, поэтому лучше свои сбережения хранить в долларах и в государственном банке. При этом, если это возможно, лучше расфасуйте их по счетам, чтобы эквивалент каждого был не более 500 тысяч рублей. Тогда даже при обесценении рубля вы, скорее всего, вложитесь в 700 тысяч рублей, которые у нас страхуются государством.
А что будет происходить с курсом? Что должно было бы сделать государство, на ваш взгляд, чтобы как-то застабилизировать курс, может быть?
Я думаю, что рубль немножечко сейчас окрепнет в обозримом будущем, но к концу года он все равно будет слабеть. И, хотя не очень сильно по сравнению с нынешним уровнем. И это будет крайне неравномерно. То есть он будет сегодня дорогой, завтра дешевый. Эти скачки, они будут иметь место. Пусть не такие катастрофичные, как в конце прошлого года. И, соответственно, к этому нужно быть готовым. Что государство должно сделать? Оно должно ввести нормальную систему валютного регулирования, ориентированную на то, чтобы сбить панику у спекулянтов и стабилизировать рубль. Нужно ограничить движение спекулятивных капиталов. То есть, если капитал находится в России меньше года и выходит из страны, должен платить налог 10% за этот выход. Второе, необходимо очень жестко разграничить инвестиционные деньги и спекулятивные. То есть, государство должно стимулировать реальный сектор, оно должно предоставлять кредит не только под ипотеку дешевую, не 20%, а 5-7%. Но оно должно делать так, чтобы под соответствующие проценты получал кредиты и бизнес. Но бизнес, взяв деньги на развитие, он не должен бежать с этими деньгами на валютный рынок, обваливать рубль и разрушать страну. Он не должен их использовать для спекуляции. Он должен их использовать на свои собственные производительные или даже торговые нужды. Поэтому эти деньги должны очень жестко контролироваться и быть отделены от спекулятивных денег. Это многократно делалось в мире. И во всех странах, которые находились в состоянии финансового развития, примерно соответствующем нашему нынешнему, и которые потом становились развитыми, во всех этих странах эти методы применялись. Ну, и есть достаточно большое количество мер таких временных для обуздания спекулянтов, скажем, 100% продажа экспортной выручки, что нам очень было бы полезно сейчас. Запрет покупки валюты для субъектов экономики, иначе, чем как под импортные контракты и под выплату внешних долгов в ситуации, когда нет валютных резервов. И так далее, и так далее, и так далее. Это достаточно длинный перечень мер. Они стандартны. Если государство хочет развивать свою страну, не хочет ее грабить, то оно обязано это дело было сделать еще, наверное, года два назад.
Недавно президент Соединенных Штатов Обама заявил о том, что вот, смотрите, то, что происходит в России, это результат примененных нами санкций. Насколько это справедливо, в какой степени сегодняшнее положение определяется санкциями, а в какой тем системным кризисом экономики, который не вчера начался, а уже многие годы происходит в России?
Ну, это нормально.
Если не строить заводы и фабрики, ГРЭС, ГЭС, там, не ремонтировать дороги, если, ну как известный персонаж Булгаковский говорил, если писать мимо унитаза, то у вас в туалете начнется разруха.
Разруха. Вот. Ну, господин Обама занимается приписками и саморекламой, это понятно, это нормальное состояние американского государства. Я напомню, что девальвация рубля, бегство капитала и рост цен начались в январе 2014 года, когда не то, что американских санкций не было, когда еще нацистского переворота не было на Украине, когда нефть была дорогой. Поэтому и санкции, и 2,5-кратное падение цен на нефть не только усугубили ситуацию. При этом адекватная реакция на санкции привела бы к тому, что мы вообще их не заметили бы, и американцы и европейцы были вынуждены от них отказаться. Так что те 10% от нашего ухудшения ситуации, в которых действительно виноваты санкции, в этом виноваты не столько сами санкции, сколько то, что наша бюрократия принципиально отказывается на них реагировать. Ну, что значит санкции на практике? Это прекращение внешнего кредитования российского бизнеса. Замечательно, так организуйте систему его внутреннего кредитования. Ведь как у нас было устроено, российский бизнес платит налоги, государство эти деньги выводит на Запад.
И там же бизнес и брал кредиты.
Да, и российский бизнес вынужден брать на Западе в кредит те самые деньги, которые он заплатил российскому государству в виде налогов. Он свои деньги брал, кредит.
Такая шизофрения экономическая.
Да, это называется петля Кудрина. У нас до сих пор Кудрин считается уважаемым, приличным человеком. Его до сих пор пускают не то, что в телевизор, но и вообще на порог. Он в тюрьме не сидит за это. Все нормально. Я, правда, должен сказать, что он в определенной степени честный человек. Я его на одной конференции спросил публично, не считает ли он себя преступником. Человек отвечал минут 10, и ни да, ни нет не сказал. То есть он прекрасно про себя все понимает, на мой взгляд, и лишний раз врать не хочет. Вот. Но наше государство не создало систему кредитования российской экономики взамен этой петли Кудрина. Так что это вина или заслуга, если смотреть со стороны Обамы, не западных санкций, это нашей бюрократии. Нашей либеральной бюрократии, я подчеркну. Потому что социально-экономическую политику Российской Федерации определяют те самые люди, которые птенцы гнезда Гайдара. Это люди из 90-х годов, которые хотят вернуть Россию в 90-е годы. Если посмотреть на динамику рубля, то во многом им это уже удается.
Скажите, Михаил, а вот что касаемо пути выхода из кризиса. Есть ли какие-то, усматриваете ли вы какие-то плюсы и вот в этом соотношении, в этом курсе доллара, который можно было бы использовать, если бы разумные люди, хорошие экономисты этим занимались?
Ну, понятно. Девальвация национальной валюты всегда способствует импортозамещению. То есть импорт становится слишком дорогим, и поэтому появляются возможности для развития собственного производства. Вот этот вот позитивный эффект девальвации, он ощутим до цены 40 рублей за доллар. То есть, если бы к концу года Набиуллина сделала 40 рублей за доллар, да, то можно было бы, а не 75, как в пике, я же, по-моему, за 80 долларов заходил, то можно было бы говорить, что это сделано для стимулирования национальной экономики, хотя за это приходится платить очень дорогой ценой в виде роста инфляции, обеднения людей, обесценения рублевых сбережений, лишения доверия к рублевым сбережениям, массового бегства в валюту и усугубления, утяжеления валютных долгов корпораций. До 40 рублей за доллар. У нас сейчас 60 с чем-то, по-моему, 65 или 66, я не помню. Вот. Но все, что выше этого, это контрпродуктивно, потому что это разрушение экономики. Но девальвация рубля всего лишь создает предпосылки для развития. Чтобы экономика могла этими предпосылками воспользоваться, нужно еще очень много важных вещей. Во-первых, чтобы развивать производство, желательно свободной производственной мощности. У нас их нет. Значит, государство должно создавать промышленные площадки с готовой инфраструктурой и приглашать туда бизнес. У нас это делается в считанном количестве областей по инициативе губернаторов на федеральном уровне. Это считается чуть ли не преступлением. Во-вторых, должна быть рабочая сила. Либеральная реформа образования уничтожает способность людей вообще получать и осмысливать новую информацию. Уничтожает способность людей учиться, не говоря уже о полном отбитии трудовой мотивации.
А плюс вот внедрение либеральной доктрины через сеть учебных заведений,
вот
это сказывается,
конечно,
уже?
Конечно, сказывается, потому что либеральная доктрина – это разрушение трудовой мотивации. Это мысль о том, что не нужно трудиться, все придет само собой, все придет даром. И люди, которые это восприняли, они лет до 50 сидят и ждут, когда же на них свалится благосостояние само. И очень обижаются, когда выясняется, что этого не случилось. Во всем, как положено, виноват Путин. Но это другие, это уже детали. Вот. Дальше, чтобы развить производство, необходимо, нужен кредит. Вам нужно купить оборудование, нужно выплатить первые заработные платы, вам нужно приложить какие-то усилия. А какой кредит при ставке Банка России в 17%? Банк России уничтожил кредит в Российской Федерации. Причем уничтожил вполне сознательно и целенаправленно, чтобы ничего не выросло, на мой взгляд. Ну и, наконец, последнее, когда вы создаете производство, то вам нужно электричество, нужна вода, нужны какие-то коммуникации. А естественные монополии задрали цены на свои услуги совершенно неприличным образом, и это тоже блокирует развитие. Так что возможности, которые создает девальвация, в силу саботажа со стороны российской либеральной бюрократии, этими возможностями воспользоваться, строго говоря, нельзя. Есть отдельные эпизоды, где это удается. Свиноводство. Да, удается. Производство сыров. Удается. Некоторые другие направления, но это не более чем разрозненные фрагменты.
Кстати, недавно прошла информация, читал публикацию о том, что из-за снижения мировых цен на золото Россия сейчас активно покупает и Казахстан, и Россия драгметаллы, увеличивается запас этих драгоценных металлов. Так ли это? Или это все?
Это правильно. Россия увеличивает запасы золота, но нельзя сказать, чтобы слишком какими-то там форсированными методами. То есть доля золота в международных резервах все равно остается относительно небольшой. Я думаю, что это было вызвано сугубо коммерческими соображениями, но не стратегическими. Потому что если бы это было вызвано стратегическими соображениями, то масштабы покупки были бы существенно выше.
Уже в завершении нашего разговора не могу не задать вопрос про Украину. Ну, весной все ждут эскалации конфликта.
Уже? И, как раз на крещение? Как-то все не обратили внимания, что было заключено крещенское перемирие на 18-19 января. И в силу заключения этого перемирия в ночь на 18 января нацисты попытались осуществить масштабное наступление. Это наступление отбили, но не более того.
Как будут развиваться события, на ваш взгляд, и как это может отразиться на нашей экономике?
События будут развиваться по максимально мучительному событию. Эскалация войны неизбежна, потому что, ну, поймите, нацизм не рентабелен, даже если забыть о том, что подлежащим уничтожению назначены мы, и разговор о переносе войны на территории России ведется задолго до того, как вспыхнуло восстание в Донецке и Луганске. Но поставьте себя на место нацистов, как бы противно это ни было. Вам нужно как-то держать под контролем более 30 миллионов человек, населяющих Украину. То, что люди зомбированы и пляшут от счастья, что они не москали, не означает, что им не нужно есть и не нужно греться. Работы у них нет и не будет, потому что украинская экономика может существовать только в интеграции с российской, а это недопустимо для нацистов по политическим и идеологическим соображениям. Значит, люди будут возмущаться тем, что им нечего есть. Единственный способ удержать их под контролем – это постоянно устраивать, организовывать войну, чтобы, наиболее активная часть погибала и, соответственно, не представляла угрозы для власти, а все остальные дружно ненавидели проклятых хватников, колорадов, Путина и проклятую русню, как они говорят, для того, чтобы отвлечь их от проблем хлеба насущного. Все. Вот весь вам украинский кризис.
Да, ну что, я хотел бы задать еще все-таки один вопрос в завершении нашей сегодняшней беседы. Думаю, что она представляет интерес для многих наших радиослушателей. Вопрос о том, возможно ли в отдаленной перспективе, может быть, отказ России от либеральной доктрины и переход на какие-то другие принципы. Если знаете ответ, то на какие?
Ну, я думаю, что это не отдаленная перспектива, потому что, ну, на этот год стабильности и доверия к властям после воссоединения с Крымом у нас хватит. Но уже в ноябре мы вступаем в зону просто кризисную. У нас первые выступления протеста, включая Севастополь, между прочим, были прошлой осенью, в сентябре месяце и октябре. А, соответственно, этой весной будут большие социальные выступления протеста, но они будут разрозненными. А осенью эти выступления протеста начнут сливаться в единый фронт. Потому что когда людей уничтожают, они начинают защищаться. Когда в богатейшем городе нашей страны, в городе-герое Москва, целенаправленно и осознанно уничтожается система здравоохранения как таковая, то, извините, эта война, которая объявлена уже не на Донбассе, не на Луганске, она объявлена нам здесь. И людям, которым хочется выживать, они будут сопротивляться, они будут возмущаться. Соответственно, либо Россия разрушится, и не только русская цивилизация, но и русская культура исчезнет с лица земли, что, в принципе, возможно. Вон, пожалуйста, в Средней Азии у нас там она вся состоит из цивилизаций, занесенных песком. Была чудесная страна Ливия, достаточно богатая. Была достаточно богатая страна Сирия. Я напомню, что на памяти нашего поколения совсем недавно Украина была самой богатой, самой развитой частью Советского Союза, то есть всей Восточной Европы. Потому что мы были более богатыми и развитыми, чем многие страны Восточной Европы. По крайней мере, чем Румыния, чем Польша, уж 100%. Прибалтика была богаче, но она была менее развитой, чем Украина. И что сейчас там происходит? Нечем греться. Либо либерализм будет уничтожен как идеология, потому что либерализм – это сегодняшняя реинкарнация фашизма на самом деле. И мы вернемся к нормальной идеологии, можно назвать ее христианской, можно назвать православной, можно называть социальной, социалистической, как угодно. Но суть от этого не меняется, что люди должны развиваться и работать ради своего блага, а не ради блага того, кто уселся им на закорке, кто их эксплуатирует. Благо должно быть и материальным, и духовным, здесь должна быть гармония. Понятно, что в какие-то периоды времени духовное может опережать материальное, в другие менее приятные периоды времени материальное может опережать духовное, но между ними не должно быть разрыва, потому что иначе все развалится. Иначе ради шведской стенки люди уничтожат свою страну и свои семьи. И мы видели, как это происходит, и даже отчасти в этом участвуем. Я думаю, что мы должны делать все для того, чтобы пойти по второму пути, а не погибнуть.
Ну что ж, я только могу присоединиться к этому призыву и призвать всех наших радиослушателей набраться мужества, набраться терпения, не изменять себе, не изменять Господу Богу и тем заповедям, которые все прекрасно знают, несмотря на все искушения, несмотря на все скорби, на все проблемы. Россия часто оказывалась в похожих ситуациях, кризисы нам видеть не впервой, что называется, но не изменяйте себе и верьте в то, что Господь рядом с нами. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня уже не в первый раз, и, надеюсь, будет нам еще приходить видный экономист, доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Счастливо.